о мировой скорби. Поистине, это один из основных законов нашего мира, что все существа и все вещи несовершенны и должны восходить к совершенству в борьбе и страдании. Значение этого закона так велико и глубоко в жизни и творчестве людей, что настоящая зрелость человека начинается лишь с того момента, когда он продумает и прочувствует этот закон во всех его последствиях и выводах. Все, что есть хорошего, значительного, неприходящего, а особенно гениального и божественного в человеческой культуре, все могло быть создано человеком только в страдании. Все должно было быть заслужено и оправдано им. Это и имел в виду глубокомысленный чешский мистик Якоб Бёме, когда говорил, что качество родится из муки. Постигнуть этот закон значит получить некое благодатное облегчение в той духовной беспомощности, которая грозит всем людям на земле. Ибо это постижение как бы извлекает нас из мутного потока жизни и, подняв нас хотя бы на миг над страдающим миром, показывает нам его извне и сверху. И если человек дотоле жил как тварь среди твари, то отныне он приобретает способность выйти духом из «я» состава, увидеть «я» муку и поставить вопрос о смысле «я» бытия и «я» мучения. Доселе он только мучился в мире среди прочей твари. Отныне он восходит на высшую ступень бытия, ибо ему дано страдать о страданиях мира, то есть испытывать мировую скорбь. Растение и животное страдают в мире, оставаясь в его составе и составляя его собою. Но им не дано страдать о мире и за мир. Человеку дан высокий дар возноситься над тварной жизнью мира и болеть о судьбе всей твари, страдать за нее, страдающую. Поэтому человек призван понять и постигнуть, что все живое должно страдать. Человек должен прислушиваться ко вздоху и стону Вселенной, включая сюда и человеческую тварь, внимать ей открытым сердцем и приобщаться мировой скорби через бескорыстное сострадание. Мы должны вчувствоваться в муку и жалобы стенающей природы и забывать в этом чувствовании наше собственное страдание. Мы должны принять на себя страдания живых существ и понести его, как общий и единый крест мира, и попытаться постигнуть скрытый, но глубокий смысл этого мирового креста. Этим мы предаемся мировой скорби, то есть страданию о страдании мира. И предаваясь этой скорби, наш дух возвышается и вступает в дивную близость к Богу. Пока человек пленен и ослеплен своим собственным личным страданием, пока он мечется в беспомощности и сослепу не видит исхода, он побежден своей тварностью и не находит пути к Богу. Он должен выйти духом из себя, вознестись над собою и увидеть страдания ближнего, всех людей, всей твари. Сначала он ужаснется, и этот ужас перед мукой мира вызовет в нем возмущение, ропот и, может быть, даже восстание. И эти чувства и настроения поведут его не к Богу, а уведут его от Бога, и, может быть, даже подвигнут его против Бога. Ибо слепое возмущение свойственно именно твари в ее отношении к другой твари. Если же оно направляется вверх, против Бога, то оно не освобождает тварь от ее тварности, но оставляет ее в слепоте, доводит ее до ожесточения и делает ее восставшей тварью. Человек, ослепший от ужаса, не видит вдаль и вглубь. Он противится свету и разуму и уходит в отвращение и отвержение. Созерцание мировой муки требует мужества, а этого мужества у него нет. Созерцание должно окрылить его, а он остается бескрылым. Тварный страх уводит его в темные погреба безнадежности, пессимизма и богоотрицания. И в этой тьме им постепенно овладевает аффектированный, вызывающий демонизм и упоенный ненавистью и гордостью сатанизм. И скорбь его становится безбожная, озлобленная и разрушительная. Именно такова была судьба всей пессимистической философии и литературы XIX века. Только любовь освобождает и спасает человека. Ее первая и элементарная форма есть жалость к страдающему. Человек чувствуется в чужую муку, соиспытывает ее и начинает проявлять живое творческое участие. Он забывает о себе, живя чужим страданием, и этим освобождает себя от пребывания в собственной боли и личном горе. Его собственная тварность уже не связывает и не ослепляет его, но зато чужая тварность начинает овладевать им и заполнять его жизнь и душу. И если он не заметит этого вовремя и не преодолеет этот новый плен, то он скоро окажется пленником чужой тварной муки. Пока жалость остается последним словом или высшим проявлением его любви, всякое страдание живого существа кажется ему бедою или несчастьем, а в тварной муке он видит сущее зло. Лев Толстой. Он начинает верить, что высшая цель жизни состоит в избавлении человечества от страдания. Он уже не может видеть страдающее существо, и борьба против страдания становится для него главной задачей. Безболезненная жизнь кажется ему высшим земным благом. Это означает, что сострадательный человек нашел своего ближнего, и это очень хорошо. Но смысл страдания он не постигнул, и назначение человека ему не открылось. Любя человека, он любит в нем непоборающего и освобождающегося ангела, скрытого в глубине страдающей души, но вздыхающую и стенающую тварь. И на себя он берет не помощь ангелу, а служение твари. И цель его не в том, чтобы страдающий дух очистился и победил, а в том, чтобы облегчить мучение твари. Вот почему жалостливый человек все еще подавлен страхом и ужасом. Он все еще проклинает страдания и не постигает ни его смысла, ни его благодатности. Он все еще боится муки и не знает ничего о ее творческом преодолении и просветлении. И потому его мировая скорбь не возводит его к Богу. Он остается в пределах гуманности и сентиментальности, и луч Божий не озаряет ее. А как помочь страдающей твари, борющейся, ищущей и взывающей к Богу, он не знает. Любовь только тогда освобождает, когда человек воспринимает в человеке Сына Божия, страдающего, одолевающего и очищающегося страданием. Каждый из нас есть Божие дитя, странствующее по земле, в образе человеческой твари. Но именно человеческая тварность возлагает на каждого из нас тот способ земной жизни со всеми его несовершенствами, трудностями и противоречиями, который неизменно и непременно присущ каждому человеку. Поэтому каждый из нас должен спокойно, достойно и терпеливо принимать все обусловленные этим боли и страдания, нести свой крест и учиться творческому преодолению посланного. Нам не следует приходить в чрезмерный ужас при виде страдающей твари. Нам не подобает спасаться любой ценой от боли и горя. Мы должны постигнуть необходимость страдания, его высшую духовную целесообразность и одухотворяющую силу, и раз навсегда усвоить его мировой смысл. В отделении же, или даже удалении от Бога, человеческая тварь должна страдать. Это страдание зовет ее к Богу и ведет ее к Богу. Для этого страдание и посылается. В этом его назначение. Таков его высший смысл. Растения и животные подвержены этому элементарному мировому страданию в его низшей потенции и не умеют претворять его в борьбу и просветление. Но человек имеет высшее призвание. Он должен принять посланное ему страдание, как посланное ему, как призыв к очищению, как свободную, личную борьбу за творческое просветление личности. Божие дитя страдает на земле потому, что это страдание возводит его к Отцу. В борьбе и одолении оно стремится к своей блаженной первородине. Мучение твари ужасно, если она не понимает высшего смысла своего страдания и не находит своего восходящего пути. Тогда оно является с виду бессмысленной мукой, Но если тварь находит и смысл, и путь, и если этот высший смысл страдания исполняется и осуществляется, тогда не следует ужасаться и роптать, и тогда сентиментальная жалость не является последним словом земной мудрости. Тогда страдание осмысленно и оправдано, и мы должны воспринимать его как зов и благословение. Тогда перед нами открывается великая творческая мистерия мира, и мы можем воспринимать ее и сердцем, и взором, и разумом. Душа наша наполняется мировой скорбью, и эта скорбь действительно возводит нас в пространство, близкие к Богу. Бог есть первый и высший источник живой любви, поэтому Он не может не страдать, видя, как созданная им живая тварь вздыхает и стенает в страдании. Первоначально Он страдает не в мире, а о мире, ибо вздохи и стоны твари восходят к Его престолу. Но потом Он нисходит в мир, приемлет тварный образ, кровь и плоть, дыхание и муку. Он приобщается к жизни мира и страдает в составе мира, вместе со страдающей тварью. Он принимает на себя иго и бремя человека, чтобы открыть ему и даровать божественное искусство освобождающего, избавительного, духовно-творческого страдания. Бог становится человеком, чтобы избавить отпавшего и слепого человека от обреченности, бессмысленному страданию. Бог становится человеком, чтобы вознести человека к Богу. Человеку открывается новый путь. Он должен увидеть его, свободно признать его и свободно избрать его. Тогда он преодолевает страдания в мире и превращает его в повод, в исходный пункт, в источник творческого очищения и просветления. Сначала он научается этому в самом себе и на самом себе. Потом он пытается научить этому других людей. Тогда он постигает смысл мирового страдания и поднимается до истинной, до творческой мировой скорби. Он видит, как страдает и борется человеческая тварь. Он видит, что Бог принимает на себя и ее иго и бремя, и Он несет вместе с тварью и вослед за Господом творческое страдание мира. Таков истинный образ мировой скорби. Усвоив его, человек молится уже не о том, чтобы мир избавился от бед и страданий, но о том, чтобы страдание мира стало осмысленным, возводящим, творческим и просветляющим, о том, чтобы оно было облегчено, чтобы оно достигло своей высшей цели, чтобы оно совершилось и завершилось на Божьих путях.